Слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, прозвучал псалом «Невидимые руки». Вы верите в невидимые руки? Значит, они вас ведут, слава Богу. Братья и сестры, сегодня уже очень много сказано, и желание моего сердца, и молитва пред Господом, чтобы мы услышали Слово Божье, которое Он сегодня открывает в особой мере. Очень тяжело проповедовать на догматические темы, и сегодня именно тот день, когда мы должны немного понять, кто такой Бог. То, что нас учили перед крещением, когда проводили с нами беседы, нам говорили о Боге. Но практически нам приходилось очень мало практически исповедовать, кто такой Бог. Желание моего сердца вместе с вами открыть и место Евангелия, Иоанна, 4 глава, с 19 по 26 стих мы будем читать. Будьте внимательны. Речь идет о встрече Иисуса Христа с самарянкой. Мы обратим наше внимание на 22, 23, 24 стих. Будьте внимательны, кто не имеет Библии, следите, очень важно. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь». А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему: «Знает, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобой». Братья и сестры, обратите внимание на 22 стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Интересно, из слов, из уст Господа нашего Иисуса Христа прозвучал такой, наводящий вопрос. Вы не знаете, чему вы кланяетесь? Вдумайтесь в эти слова. Если бы этот вопрос прозвучал вам, а вы лично знаете, чему вы кланяетесь? Когда я встречал верующих других конфессий христианских, они говорят, нужно для того, чтобы угодить Господу, поехать, это было на Украине, в Советском Союзе, в Почаевскую лавру. А другой говорит: нет, в Киево-Печерскую лавру надо поехать, поклониться святым мощам. Это издревле такое, православие есть обряд, даже царица когда-то ехала, она через Кременчуг ехала. Я это хорошо знаю. Чтобы поклониться Господу, именно в Киеве, в киевских лаврах, Киево-Печерских лаврах. И когда Господь задает вопрос, женщина задает вопрос Иисусу Христу, где правильно поклониться? Ведь Самария, мы самаряне, мы не иудеи, мы иноплеменные. И мы поклоняемся на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что надо в храме поклоняться. И посмотрите, Иисус Христос наводит ее на мысль. Вы не знаете, чему вы кланяетесь. Братья и сестры, когда у каждого из нас, наверное, были такие моменты в жизни, когда мы встречались с неверующими и пробовали свидетельствовать о Господе. Они спрашивают: чему вы кланяетесь? Где ваш Бог? Покажите. Ну, мы начинали, вот нам тяжело было, я лично по себе знаю. Ну, Бог, Он невидимый, Бога никто никогда не видел. Он Творец, Он хороший, Он честный, Он в трех лицах Божества. И еще глубже захожу. И как бы не могу я объяснить человеку, кто мой Бог. Но когда речь уже идет об Иисусе Христе, уже легче становится. Говорю, это историческая личность, это Бог-человек. Уже тут, уже как бы есть о чем говорить. А вот когда прежде об Отце говорить, о троичности Бога, нам становилось очень тяжело. И знаете почему? 24 стих нам говорит, Бог есть Дух. И не может человек видеть Духа, кто не родится от воды и Духа, не может видеть Царствие Божие. Проблема это как бы слепому объяснять, что такое горы или что такое яблоки. Но нету зрения, просто человек, он не может видеть этого. И для нас, как верующих, Господь открывается через Слово Свое, через рассматривание творений. Мы видим и мы понимаем Бога. И чем больше мы углубляемся в Слово Божье, Он нам открывается. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. В Новом Завете слово «Бог есть Дух» говорится два раза. 2 Коринфянам 3 глава 12, 17 стих говорит о том, что Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Когда речь идет о Духе, речь идет о свободе. Почему? Дух невозможно ограничить ничем. Просто его нельзя расстрелять, его нельзя уничтожить. Дух, это другой мир. И когда мы читаем о Господе, Бог есть Дух, Он не просто Дух, как и все мы, Он Отец Духов. Евреям 12:9. При том же, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Единственное средство на земле – Дух, который творит жизнь. Братья и сестры, когда мы говорим «Бог есть Дух», мы часто в Слове Божьем встречаем такие слова. «Очи Господа обозревают всю землю, дабы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Вы слышали, с чего начинается стих? «Очи Господа». Ну, если Господь есть Дух. Часто мы в Слове Божьем встречаем такие «Очи Господни», «Ухо Господне преклонено», «Десница», «Правая рука», «Не сократилось, чтобы спасать». И такие плотские как бы аргументы приводятся для Духа, для Господа нашего. На самом деле, Дух не имеет глаз, не имеет ушей, не имеет руки, не имеет подножия ног. Но это для нашего понимания, что Господь есть Личность святая. И его чувства и желания направлены к человеку, хотя он не нуждается в глазах или в ушах. Но Господь написал «Очи Господа», его внимание к нам. И очень интересно, когда мы говорим, что Иисус Христос говорит о поклонении в Духе и истине. Две вещи, которые определяют нас, как поклонников Божьих, правдиві богомільці, в украинском переводе написано, они правдивые, настоящие, не фальшивые, которые Богу поклоняются в Духе, на уровне Духа. И второе, истина. Иисус Христос в первосвященнической молитве говорит, освяти их истиной, слово Твое есть истина. Две вещи, которые определяют наше поклонение – подчинение Слову Божьему и подчинение Духу Божьему. Желание моего сердца сегодня – обратить внимание на Господа, Бога нашего, который сотворил нас. И поскольку Он сотворил все духовное на земле, Он не есть сотворенный. Книга Библии начинается, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Послушайте, перед тем сотворением стоит слово «Бог». Начало. Еще начала не было. Но Бог уже был. И заканчивается Библия, 22 глава Откровения, 13 стих говорит: «Я есть первый и последний, я есть альфа и омега, начало и конец». Это тот Бог, которому мы поклоняемся. Желание моего сердца, чтобы мы определились Бога Творца и нас как творение. Мы тоже созданы для вечной жизни. Все им, он Отец Духов, сотворено. Как вам ни странно прозвучит, но и сатана был сотворен им. И читая 20 главу Откровения, он будет брошен в озеро Огненное. Он имеет начало и конец. И познавшие Господа, и уверовавшие в Него, не будут иметь конца. Но вы скажете: «Ну мы будем иметь смерть». Мы об этом поговорим чуть позже. А сейчас давайте посмотрим на нашего Господа. Когда мы читали, что Бог есть вечный, это желание моего сердца, чтобы мы сегодня запомнили, что Бог есть вечный. Второе. Бог невидимый. Третье. Бог неизменный. Бог вездесущий. Бог всезнающий и Бог всемогущий. Поскольку мы говорили, что Бог есть Дух, мне хотелось вам задать вопрос: по какой причине был уничтожен первый мир потопом? Бытие, 6 глава, 3 стих. Будьте внимательны, что Господь говорит. «И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут их дни 120 лет». Третий стих, да? А уже 7 стих: «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Третий стих говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Украинский перевод говорит: «Не вечно духу моему бути перемагатися в тілі». Понимаете, что такое слово «пренебрегаемый дух»? А обойдемся без тебя. Почему? Человек есть плоть. Его все желания и стремление угодить плоти. Бог нам не... Он пренебрегаемый оказался. И Господь говорит: ну раз так, я не могу больше перемагатися, не могу больше побеждать, и они меня снова пренебрегают мной. Он навел потоп, но Ной приобрел благодать у Господа. Почему? Он среагировал на слово Его, и его дух оказался живым. Братья и сестры, когда мы говорим, что Бог есть вечный, мне хотелось бы ваше внимание обратить на место Священного Писания, которое мы читаем на Новый год почти. Помните, 89-й псалом Моисея, мы читаем в основном 12 стих. «Научи нас так исчислять дни наши», помните, да? «Чтобы нам приобрести сердце мудрое». Но желание моего сердца хотелось обратить со 2 по 5 стих. Я думаю, вы обращали внимание, когда читали о всемогущем и вечном Боге, что Он нас ввел во время, но Сам остался вне времени. 2 стих, 89-й псалом. «Господи, Ты нам прибежище в род и род». род и род. О чем говорится? О поколении в поколение. Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Речь идет о вечном Боге. Написано: «прежде нежели родились горы». Ну, вы знаете, горы намного старше каждого из нас. Но прежде был Бог. Ему нету начала, ему нету конца. И он управляет всем. О том, что мы сегодня слышали в декламации, о том, что Петр Николаевич проповедовал. Это так важно, чтобы мы могли понять, что он вечный. Нам тяжело понять, что такое вечность. Нам очень тяжело понять. И потому именно мы сегодня рассматриваем, смотрим на Бога Духа, и хотим понять хотя бы чуть-чуть, что нам открывает через Слово Божье в себе. Бог невидимый. Все, что видимо, оно временно. Но то, что невидимо, оно вечно. В нашей школе учили, что материя вечна. Она переходит с одного состояния в другое. И был спор, все, что таки идея вечна, не называли Богом. Но сам Бог Творец, есть вечный. Дорогие братья и сестры, этому аргумент написано Слово Божье, которое написано 1 Тимофея 6:16. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Речь идет о невидимости Бога. Когда-то мы не так давно делали разбор Матфея на горной проповеди. И мы, помните, разбирали, кто может видеть Бога. Напомню, 10 стих, 5 глава. «Блаженные, чистые сердцем». Есть категория людей, которые могут видеть Бога. И обратно же мы возвращаемся к духовному зрению. Только те, которые чистые сердцем, могут видеть Бога. Те, кто родился от Духа Святого. Еще мы прочитали, что Он находится в неприступном свете. Да, вы можете видеть Бога, если вы преодолеете неприступный свет. На горе, когда Бог давал заповеди Моисею, и Бог, Моисей был с ним 40 дней, и потом Моисей сошел с горы и на своем лице держал покрывало 40 дней, потому что он 40 дней разговаривал с Богом в неприступном свете. И люди, которые окружали его, они не могли смотреть ему в лицо. Почему неприступный свет отразился на Моисее? Мы не знаем, какое физическое явление это было. Это действительно было аномальное явление. Но Бог явился в свете немного для человека. Но интересно, когда Иоанн, 1 Иоанна, 4 глава, 12 стих говорит: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть у нас». Для того, чтобы нам видно, чтобы любой дух, плохой, дух зловы поднебесной, видеть, духу нужно воплощение. И сегодня Дух Святой предлагает нам воплощение в каждого из нас через любовь. Зачем? Чтобы люди увидели Бога. Если Бог в нас проявляется через любовь, люди видят духовное проявление. Третье, чтобы я хотел сегодня, чтобы вы запомнили: Бог есть неизменный. В Сегодня Петр Николаевич говорил о том, когда Бог явился Аврааму и сказал: «Ходи предо мною и будь непорочен». Но потом Бог явился Моисею в образе горящего куста. Моисей подошел. Помните, что Господь сказал ему? «Моисей, сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». Бог в этом моменте приглашает человека что-то ближе, чем просто пастух Моисей. Он говорит, он приглашает к себе в комнату наподобие, как бы, к более близким, интимным отношениям, чтобы человек понял его сердце, понял его волю. Братья и сестры, это интересно. Я хочу прочитать Исход 3 главу, 13-15 стих. И потом мы чуть-чуть порассуждаем. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им? Сказал Моисей, Бог сказал Моисею: я есмь сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий Иегова послал меня к вам. И сказал Бог Моисею: так скажи Израилевым, сынам Израилевым: Господь Бог, хочу обратить ваше внимание, Господь Бог, обратите внимание по-английски перевод, Lord the God, четыре большие буквы, мы об этом порассуждаем. И сказал еще Бог Моисею: скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и пометование о мне из рода в род». Братья и сестры, когда-то вам приходилось слышать такую фразу «introduce yourself». Вы приехали в Америку. Это обозначает «представьтесь, кто вы есть». Та же самая фраза прозвучала из уст Моисея. Говорит: хорошо, я приду к своим родственникам, к своим израильтянам, что я им скажу, с кем я разговаривал. И что я, Господь представился как? Я есмь сущий, существующий. Ну, мы русские, украинцы, там, знающие русский язык. Что определяет слово «я»? Есть мы сущи. Present continuous. Я не изменяюсь. Бог не мог сказать: я тот, который был, или я тот, который буду. Но он говорит: я есть, я не изменяюсь. Тем более мое слово, оно не изменяется. Мы читали 7 стих, когда написано: Бог раскаялся, что создал человека. Как же он не изменяется, тут он кается, неправильно сделал. Но эта фраза прозвучала для нас, человека, чтобы мы подумали о сердце Господнем. Не раскаялся ли он, когда он нас привел в этот мир? Слово «I am who I am», «я есть тот, который есть», по-английски пишется с большой буквы, по-еврейски «Lord», я специально обратил ваше внимание на четыре большие буквы. Яхве, Иегова. Четыре большие буквы в еврейском языке. В школе я когда учил местоимение, в украинской школе я учился, заименники. То, которое определяет человека. У нас все заименники, именительные заменители писали с маленькой буквы. В русском языке тоже. И это определяло, кто такой я. Но когда мы приехали в Америку, здесь «I» пишется с большой буквы. «You» должно писаться с большой буквы. «She», «He» с большой буквы. Это местоимение, которое представляет с большой буквы человека. Но когда король Иаков, Кинг Джеймс, переводил Библию. Он встретился со словом Яхве, которое четыре большие буквы, которые оно не пишет Господь. И оно пишется с большой буквы всегда, все четыре буквы. Почему? Ну, Господь может быть, ну, и с маленькой буквы, но речь идет о Боге вечном. И когда мы читаем английскую Библию, четыре большие буквы определяют от того, которого другого больше нету. Это уважение и поклонение в письменности, братья и сестры. Это так важно знать, что Бог, наполняющий всю вселенную, в еврейском языке много раз Бог называется Бог Саваоф, Бог воинствующий, Бог, который Господь Саваоф, Господь предвидящий, Джегова Джайра, Джегова Ниси. Но всегда Иегова пишется четыре большие буквы. Это уважение и поклонение Богу. Ему нету границ. И Господь говорит, я есть в русском языке. Я тот, который неизменный, и которого нельзя определить, как для нас, христиан, очень важно, что всемогущий Господь, Он неизменный, и это важно знать, потому что Его Слово не может быть изменено. Он неизменный ко греху, Он неизменный в любви своей. И если даже одна иота со Слова Божьего может, не может пройти. Это нам, как христианам, очень важно знать. Бог вездесущий. Ему нету границ. Когда Господь пророка Иеремии в 23 главе, 23-24 стих говорит о своем вездесуществовании, он говорит, разве я Бог только вблизи? Говорит Господь, а не Бог и вдали, может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? Говорит Господь, не пошлю ли я, не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь. Будучи духовной личностью, в одно и то же время он слышит и видит, он в одно время находится сейчас с нами, и в одно время он находится далеко за пределами, возможно, в Советском Союзе. Духовный мир не ограничен пространством и временем и массой. И нам, как христианам, очень важно знать, что мы можем молиться Господу здесь, о нужде, которая на другом конце мира. Это нас ободряет, и вездесущность Господня очень важна для нас. Потому что он неограниченный. И в закрытой комнате, когда вы хотите включить компьютер или телевизор, знаете, он тоже там есть. Бог всезнающий. О бездна богатства и премудрости Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из Него и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Дорогие братья и сестры, когда мы говорим о том, что Бог всезнающий, только Бог, как Дух, Он может проникнуть Словом Своим до разделения суставов и мозгов и судить намерения сердечные. Римлянам 8 глава говорится о Духе, который дополняет нашу молитву. Почему? Мы точно не знаем, как нам просить у Бога, молиться. Но Дух Святой, который видит и начало, и конец нашей жизни, Он знает, что полезно для нашего Духа. И потому Он дополняет нашу молитву воздыханиями неизреченными, так учит Слово Божье. Когда 29 стих 8 главы Римлянам говорит о том, что кого Он предузнал, того и предопределил, это не значит, что от нас ничего не зависит. Быть подобными образу Сына Его от нас зависит, но Бог видит начало, Он видит настоящее, видит будущее и видит прошедшее. Он видит наш жизненный путь полностью, и Он устраивает его, если мы отдались в руки Господне. Братья и сестры, я хотел, чтобы мы сегодня запомнили о том, кто такой Бог и чем Творец отличается от творения. Первое. Бог вечный, Бог невидимый, Бог неизменный, Бог вездесущий, Бог всезнающий, Бог всемогущий. Я не помню, вы помните русскую литературу в свои школьные годы, когда изучали оду «Бог». Я хотел его, эту оду прочитать. Гаврил Романович Державин считался как бы придворным поэтом, и он написал оду «Бог». Послушайте внимательно. «О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Братья и сестры, мы еще не говорили о том, что Бог всемогущий. Бытие, 18 глава, говорит о Саре, когда она усомнилась в том, что у нее будет ребенок. Это практическое, возможно, у женщины есть такие проблемы сегодня. Но потому что она поверила Слову Божьему, у нее родился сын. Как уже говорил Петр Николаевич, речь идет об Исааке. «Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Если что трудное для Господа, мы молимся к Господу, и часто наша вера очень слабенькая. Но Ефесянам 3 глава 20 стих говорит: «А тому, кто действующий у нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Интересно, братья и сестры, мы говорили о том, что Бог есть Дух. И все, что Он сотворил, ангелов, дьявола, человеков, Он сотворил вечными. Но получается нестыковка. Как же Он сотворил нас вечными, когда мы 70-80 лет и уходим с этой жизни? Что случилось? Вы скажете, согрешил Адам. Ну хорошо, Адам согрешил. Ну, Бог, ну да, грех, да. Но оставил бы нас там уже. Ладно, проклятая земля. Мы тоже потеряли божественное присутствие в нашей жизни. Господь сказал в Слове Божьем, Бытие 2 глава, 18 стих: «В тот день, в который ты вкусишь от древа жизни, смертью умрешь». В тот день, когда ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Интересно, сказано, что смертью умрешь, и мы могли бы умереть, и не было никогда возвращения в рай. Смертью умерли, вечная смерть. Но Господь, когда говорит о грехопадении Адама, Бытие 3 глава, с 20 по 24 стих, интересно, Бог определяет человеку временную жизнь. Бытие 3 глава, 20 стих и до 24. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды, кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог: вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также дерево жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь из сада Эдемского, чтобы возделывал землю, из которой он взял. И взял «И знал Адам, и поставил на Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Обратите внимание, это интересная тема. У Адама вечность была рядышком. Он мог кусить от дерева жизни и быть мертвым вечно, быть навсегда отделенным от всемогущества Господнего. И не было никогда возврата назад в рай. Но Бог любвеобильный и великий милостью, Он хотел все-таки, чтобы Его творение возвратилось на место, возвратилось в рай. И потому Он сделал нас временными жителями на этой земле. Почему? Потому что написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите внимание, во время грехопадения произошло получение смерти вечной, и только через Иисуса Христа всякий верующий в Него имеет право возвратиться в вечность туда. Потому мы живем временно, и благодарность временно, и благодарность Господу, что мы имеем возможность еще возвратиться в вечность, такой, как и Господь вечный. Видимый Бог-человек, Христос наш, Он пришел в этот мир спасти каждого из нас. Колоссянам 1 глава, с 15 по 20 стих, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им сотворено все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, им, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью Христа его и земное, и небесное. Братья и сестры, когда мы говорим «Слава Иисусу Христу», Он сделал невозможное. Помните, мы говорили, Библия начинается, вначале Бог сотворил небо и землю. Именно Христос сотворил небо и землю. Именно Он пришел сюда умереть за каждого из нас. Именно Он пришел победить смерть, смерть вечную. Полное примирение только во Христе Иисусе, чтобы нам стать вечными, как наш Бог и Творец вечный, чтобы Бог мог приходить и разговаривать с нами, как Он разговаривал в прохладе дня с Адамом, со Своим творением. И в этом заключается любовь Господня, что Господь послал Иисуса Христа не судить мир, но спасти его. Как раз Христос возвращает нам вечность, жизнь вечную. Потому мы говорим, жизнь вечная во Христе Иисусе. Умиротворить небесное и земное. То есть этого Адама, которого послал Бог возделать землю, во Христе он мирит с небом. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему в Духе должны поклоняться в Духе и истине. Слава нашему Господу! Братья и сестры, все, о чем мы говорили об атрибутах Бога, о том, что Он вечный, невидимый, неизменный, Бог вездесущий, Бог всезнающий, Бог всемогущий. Мы говорили о нашем грехопадении, о нашем наказании и о той милости, которую Бог являет каждому из нас во Христе Иисусе. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Братья и сестры, я хочу закончить свою проповедь местом из Писания, которое давал 1 Тимофею, 6 глава, с 12 по 16 стих. Это рекомендации, это советы апостола Павла, который открывает нам Бога в этих стихах. Он открывал когда-то Тимофею, чтобы Тимофей вдумался в эти слова. Я хотел, чтобы мы также вдумались и прославили нашего Господа. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим, потому что Бог есть Дух». Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. И здесь особенно внимательно послушайте, который в свое время откроется блаженный, единый, сильный царь царствующих и Господь господствующий, единственный, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Склонимся для молитвы.